Революционный пик Гюмера. Был 10:00 вечера. Таврический дворец уже значительно опустел по сравнению с дневным временем. Впрочем, в Екатерининском зале сидели на полу, располагались ко сну и уже лежали сотни солдат. Освещение дворца, может быть, было нормальным в обычное время, но при таком обилии людей теперь казалось недостаточно. Совет депутатов наконец разошелся, прозаседав с полудня, но в его просторной комнате все еще сидела группками сколько-то солдат, сколько-то штатских, все не могли выговориться о свободе и успокоиться. Последние члены ИК, исполнительного комитета, тоже расходились, а Гюмер обещал теперь подежурить до полуночи. Без дежурного никак было нельзя, потому что все время кто-нибудь врывался. Например, какие-то самочинные группы, наметившие арестовать кого-нибудь из зловредных слуг старого режима. Новое чувство это было для Гюмера, он изумлялся. Еще позавчера, по сути, нелегальные, без разрешения жить на собственной квартире, вот он сидел в удобном кресле за массивным столом и решал вопрос свободы или тюрьмы для какого-нибудь вице-адмирала или сенатора. Чувство всесилия наполняло революционной гордостью. Как же все перевернулось! И каков уже авторитет Совета рабочих депутатов, если подпись одного неизвестного члена ИК – вот высшая сила в Петрограде. В министерском павильоне Думы уже сидело под строгой охраной несколько десятков этих высших сановников, и еще были места для следующих голубчиков. А для тех, кто помельче, отведены были комнаты вдоль хор зала заседаний Думы, и там уже было заперто, наверное, несколько сот. Отлично шли дела. Гюмер подписывал, группы убегали, приходили другие. И вдруг с большим драматизмом, с криками, ворвалась группа солдат, человек 8-10. Одни со штыками, другие без. Гюмер думал, тоже с арестом какого-нибудь генерала. Нет. Они просто клокотали от узнанного ими приказа Родзянки возвращаться всем по казармам, оружие сдать назад, в цейхаузы, принять офицеров, а самим исполнять службу. Уже раскусив, где можно найти управу и защиту, солдаты ворвались в совет в надежде получить приказ противоположный. Со своей исключительной интеллектуальной силой Гюмер во мгновение оценил, нет, узнал момент, который должен был прийти. Ах, как же просчиталась буржуазия! Им не терпится вернуть армию в руки офицеров, и они поторопились, они просчитались, они получат обратный эффект. Роковой момент, ожидающий такого же громоносного решения Совета, а сейчас его лично Гюмера. Маленький, он вскочил навстречу крупным солдатам, пожелал им всем руки, даже некоторым по два раза, благодарил, что они пришли, благодарил за пролетарское доверие, приглашал их всех сесть, и только когда все уселись, опустился в кресло, а сам тем временем соображал, как вихрь в густоте политического сплетения. Он как будто начал беседу с солдатами и все время что-то подбодряюще говорил им. На самом деле, при всей ясности вопроса, он не имел права сейчас высказать им вслух решение, но просверливал его, чтобы представить товарищем бояка. Еще бы непонятно было это солдатское состояние. Боязнь утерять мелькнувший призрак свободы и новой жизни. Конечно, оно обращалось с недоверием и распаленным негодованием против офицерства. И это состояние надо было уметь использовать для хода революции. А как? А как? Вскоре после их ухода ворвался, он всегда не входил, врывался Соколов. Он слишком задержался на обеде, но тем более был шумен и весел. Соколов выдумал совсем несообразное. Привел какую-то польскую делегацию, вернее, трех поляков, неизвестно кого и какие круги представляющих, и требовал выйти к ним от имени ИК, дать возможность этим полякам поприветствовать русскую революцию. Хотя в голове крутился солдатский вопрос, но польский тоже оставался осевой в революции. Ладно. Гюмер уступил. Вышли с важным видом в комнату номер 12, откуда служители выносили последние стулья, чтобы завтра совету было просторнее стоять. И тут декоративно-торжественно приняли поляков, выслушали их и свою произнесли им речь, желая и Польше недолго задержаться в фазе буржуазной революции, но иметь в виду широкие демократические перспективы. Зато после приема Гюмер теперь схватил Соколова за пуговицу, потащил в комнату ИК и там стал обсуждать с ним, выяснять теорию. Общую постановку армейского вопроса, как он вставал теперь перед Советом. Не то чтобы Гюмер надеялся получить решение от бестолочи Соколова, но в беседе с ним думал отточить собственное. Вот есть такое распаление солдат – не возвращаться в повиновение офицерам. Такое настроение должно быть правильно канализировано. Это же неповторимый момент. Маркс и Энгельс говорили, дезорганизовать армию – это и условие победоносной революции, и ее результат. И установка Циммервальда – вырвать армию из-под буржуазного господства. Возвращайтесь в казармы, повинуйтесь своим офицерам. Это есть лукавая атака на все достижения солдатской свободы. Цензовые круги открыто и бесстыдно призывают к порядку, к подчинению, к послушанию, пытаются опять загнать революционных солдат в офицерские ежовые рукавицы, восстановить порядок. Так для самого этого и движется генерал Иванов. И вот какую тактику предлагал Гиммер. Конечно, не выбрасывать открыто антивоенных лозунгов. Мы их пока молчаливо припрятали, и это совершенно верно. Пока царизм еще не побежден окончательно, пока революционная власть еще не освоилась и не укрепилась, нельзя нам допускать раскола с цензовыми кругами. Напротив, мы по-прежнему должны подталкивать буржуазию, углублять и закреплять революцию. Но вместе с тем не можем мы допустить, чтобы массы революционных солдат снова попали в плен к офицерству. Совершившийся выход их на свободу неповторим, и нельзя допустить простого возврата в казармы. Нужно нам, Совету, немедленно, завтра же предпринять какой-то революционный шаг, который обновил бы все взаимоотношения внутри армии, создал бы в армии атмосферу политической свободы и гражданского равноправия.